Букмейт представляет. Возвращение пионера. Текст Шамиля Идиатуллина. Читает Григорий Перель. Эпилог. Половина успешного решения. Багровый мир стал бесконечным и многообразным, будто я смотрел в бездонный колодец, наполненный подрагивающими алыми, бурыми, оранжевыми и розовыми слоями. А слева, справа, вверху и везде с этим колодцем смыкались другие колодцы, провалы, залитые свернувшейся кровью карьеры и красные океаны. Но на них я не косился, а пытался зацепиться глазом хоть за какую-то точку, за виток или деталь перед собой. Зацеплюсь, пойму масштаб, расстояние, суть, условия. Правильно понятые условия — половина успешного решения. Темный завиток всосал в себя невыносимо яркое полыхание вокруг и стремительным кривым червячком перебросился на соседний уголек, который на миг разгорелся и тут же собрался в черный комок со слепительной щелью сверху. «Костер», — понял я и попытался сказать, попытался моргнуть, попытался оглядеться или просто пошевелиться, но не смог. Я просто сидел на бревне и пялился в догорающий костер. А другой я вздохнул и сказал: «Ладно, народ, пойдем, наверное. Главные и Обухов ждут же наверняка. Пока мы по палатам не разбежимся, не лягут». «И картошку оставишь?» — спросили слева. «Чё-то вообще на тебя не похоже. Зажрался, постарел. Стае нужен новый вожак». «Мечтай», — сказал другой я, наклонился, с кряхтением выбрал из золы несколько картофелин, покидал каждую с ладони на ладонь, сбрасывая на мятый газетный лист, поднял этот кулек за края и предложил: «В палате дожрем и баиньки». «Куда в тебя лезет?» — сказали справа и зашевелились, вставая. Настоящий я, сохранявший все это время неподвижность, покосился вправо на Инну, влево на Олега, которые тоже сидели с обалдевшими, испуганными лицами. А из нас вставали, будто из кресел, другие, но точно такие же: Инна, Олег и я. Они встали, поежились от свежего воздуха, выгоняющего тепло от одеял, которые остались на наших плечах, отряхнули синие спортивные штаны и пошли, весело переговариваясь, через лесопосадку к светлякам окон гостевого дома. А мы сидели и смотрели им в спины, себе в спины. Моя спина, оказывается, была самая узкая. Надо хоть плечи как-то помужественнее разворачивать, что ли. Спины скрылись за деревьями. В костре щелкнул уголек. Я вздрогнул и понял, что уже могу шевелиться, поворачиваться к сидящим рядом членам экипажа, говорить и даже орать. Орать очень хотелось. Орать: «Это что такое вообще? Это сон, что ли, был? Это опять большое космическое путешествие, которого не было?» Или просто орать на одной ноте, громко, надрывая горло и высаживая нутро, в котором так и ползала от сустава к суставу омерзительно сладкая щекотка. «Да ладно», — сказала Инна. А Олег пробормотал: «Получилось».
«Что получилось?» — спросил я, бешено разворачиваясь к нему. «Поспать и с ума сойти? То есть ничего этого не было?»
«Чего именно?» — поинтересовался Олег.
«Да всего, блин. Полеты, кометы, нити, подвала, будущего, Дениса».
«Интернета и гаджетов», —
— подсказал Олег. «Джинсов и китайской стройки вот здесь», — добавила Инна. «И ментов», — пробормотал я и быстро ощупал сначала голову, потом плечи в поисках шишаков и ссадин, которые накидал мне Жиров. Только что, давным-давно, через 36 лет. Ни на голове, ни на плечах не было ничего, кроме тихой памяти о боли. Я подумал и спросил: «Как вы думаете, он выжил?» «Ну, вроде там не смертельные раны и телефон есть», — сказал Олег. «Скорую вызвал, наверное». «Выжил. Крепкий же мужик». «Если его полем не накрыло», — напомнил я. «Мы успели», — очень уверенно сказала Инна. «Я смотрела. У него лицо не менялось, и тазом он не дергал, как этот». «Этому сладенько пришлось», — подтвердил я, ухмыльнувшись. «Так ему и надо», — сурово сказала Инна. «Базара юг», — согласился я. «Не вздумай только главному рассказывать», — строго добавила Инна. «Ему неприятно будет». «Почему?» — удивился я, сообразил и сказал. «О!» «Не вздумай», — согласился Олег весомо. Я опять хмыкнул и спросил. «А остальное, думаешь, надо рассказывать?» «Конечно», — сказала Инна. «Ну, не сейчас, конечно. После старта, чтобы не сорвать ничего». Я посмотрел в небо, прищурился, но все равно ничего нового не высмотрел. Но теперь хотя бы уже не боялся. Я посмотрел на Олега, он кивнул. Я уточнил: «А он не рехнется?» «Кто, главный?» — спросил Олег с иронией. «Или Обухов?» Я смущенно поежился и согласился. Инна сказала: «Задание выполнено, надо отчитаться. А про остальное тем более. Надо же понять, как мы опять здесь оказались. А вот, кстати, про существование в каждой точке полета я понимаю, но с какого фига мы за день до старта отскочили?» «Может, потому что не в корабле были?» — предположила Инна. «Или влезли слишком глубоко в струну, вот она нас подальше и забросила? Пусть Обухов разбирается». Она вдруг закрыла лицо руками и пробормотала: «Как хорошо, что не в будущее. Я к маме с папой поеду. И к Римке». «Блин», — сказал Олег, сунулся лицом в колени и глухо повторил: «Блин». «Так я бабушкино письмо прочитать и не успел», — подумал я покаянно и сообразил, что теперь-то она мне все, что захочет, и так скажет, если я спрошу. Если захочу и смогу. А я захочу и смогу. И тут я с замиранием сердца спросил экипаж о другом. «А как вы думаете, если не обязательно от старта до финиша можно вернуться, может, и правда еще дальше забросить сможет? В 75-й там, а?» Инна взяла меня за плечо. Я смотрел на Олега. Олег, помявшись, напомнил: «Корабля-то нет». «Новый построим», — сказал я, не отрывая от него умоляющего взгляда. Олег поскреб голову и отвел глаза. «Ленар, ты же не сможешь их отговорить, чтобы не ехали. Как они тебя, такого мелкого, послушают?» «Но тогда я просто с ними попрошусь», — сказал я тихо. «Ты дурак, что ли?» — возмутился Олег. А Инна молча обняла меня. Мы посидели немножко. Потом я встряхнулся и бодро сказал: «Да ладно, шучу я. Раз мы здесь, надо здесь все исправлять». «В смысле?» — спросил Олег. «В прямом. Мы тут единственные, кто знает, что будет. И если нам это не нравится, можем придумать, как этого избежать». «Так вот это и надо придумать». «А если не получится?» — спросила Инна. «Ну, тогда все останется как есть», — сказал я. «Тебе же мороженое там понравилось? Вот все будут жрать мороженое и радоваться, и не знать, чего чуть было по нашей милости не лишились». «Мороженое в обмен на звезды», — сказала Инна. «Ну да, равноценно. А если наоборот? Союз останется, а ни мороженого не будет, ни звезд?» «Нет, так неинтересно», — отрезал я. «Такого мы придумывать не будем». «Там же как?» — сказал Олег медленно. Меня вот это время вполне устраивает. И то, в котором мы оказались, ну, нам не повезло просто. А так оно тоже вполне. Жить можно. Меня не устраивает то, что было между нашим и их временем. И в этом между нас не было. Может, в этом и дело? Может, если мы просто будем всю дорогу вместе со всеми, такой фигни не случится? «Мы самые важные», — согласился я, ухмыляясь. «Или просто ферменты», — сказала Инна. «Знаете, микроэлемент иногда довольно несимпатичный и вонючий, а без него реакция не идет».
«Силы реакции поднимают голову», — сказал я.
«Чур несимпатичный и вонючий — это не я». «Слушайте, а если бы мы сейчас...» «Ну, не мы, а вон те мы, которые ушли 10 минут назад. Если бы мы оглянулись и нас увидели, что было бы?»
«Не оглянулись бы», — заверил Олег.
«Почему?»
«Ну, ты же тогда не оглянулся. А это тот самый раз. Он не меняется. Меняется только то, что дальше». Я поежился и решил про это пока не думать.
Инна поправила одеяло на моих плечах и спросила. «А если мы все переменим, этот выживет?»
«Если все переменим, другой мир будет совершенно», — сказал Олег. «Без предателей и продаж. И этот с ума не сойдет, и того не подстрелит».
«Потому что мы туда не выпадем?» — спросила Инна. «Или выпадем, но там все будут готовы нас встретить? Или сами себя встретим?»
«А фиг ли на сей раз не встретили?» — проворчал я.
«Потому что это другая ветка реальности», — сказала Инна и принялась объяснять про Брэдбери и бабочку. Я засмеялся.
«Да ну тебя», — сказала Инна.
«Ветки, струны и нити. Вы нить-то рассмотреть успели?» Сквозь костер тут же продавился багровый мир и пошел трещинами, которые стали падать на меня лезвиями. Я потряс головой. Инна сказала: «Зеленая такая, и все извивается?» «Ну да».
«Дальтоничка, что ли?» — хотел сказать я, но вместо этого спросил Олега.
«А у тебя?»
Он покрутил пальцами перед лицом, подумал и неуверенно протянул.
«Желтая, и в клетку все».
«Желает знать, где», — сказал я.
«У каждого по-разному получается».
«Почему?»
«Может, мы все в разные миры вернулись?» — предположила Инна.
«Зашибись. Трое меня, трое тебя и так далее. Переборчик. А это вот чей мир?»
Я ткнул пальцем себе под ноги и тут же уверенно заявил.
«Мой».
Одновременно с остальными.
Олег засмеялся, нашарил где-то полежка и подложил в огонь.
Угли потрещали и радостно загудели.
«Народ, картошечку будете?» — спросил я.
«Так ты же забрал», — напомнила Инна, кивая в сторону гостевого домика. «Тогда еще, ну, давеча».
«Так я и оставил», — напомнил я в ответ.
«Кому, думаешь?»
«Вот это я называю предусмотрительность».
Я потюкал пальцем по голове и рявкнул:
«Кто первый картошку достанет, того и мир!»
И рванулся к зале. Хозяйкой мира оказалась, конечно, Инна. Потому что я тормоз, а Олег явно поддался. Джентльмен, блин. Может, я тоже поддался, а сам не понял, подумал я, и решил в следующие разы не забывать делать это специально. Так интересней и приятней. Мы сидели у костра, пыхтя выкусывали из угольной оболочки зернистые комья огнедышащей картошки и поглядывали, улыбаясь, на костер, в небо и друг на друга. Торопиться было некуда. Перед нами были вся ночь и весь мир, который мы однажды спасли, а теперь будем переделывать под себя и под всех. Не уверен, что получится совсем здорово, но мы очень постараемся. И это будет наш мир. «Возвращение пионера». Текст Шамиля Идиатуллина. Читал Григорий Перель.